Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Конопольский. Как всегда, слава Богу, ничего не нарушает наш с вами порядок встреч. В 16 часов, но вот с небольшим опозданием, я начинаю свою программу, которая называется «В рабочий полдень». Дайджест новостей в основном. Я вас приветствую, вы продолжаете писать погоду, которая в ваших городах, вот, например, в Риме все хорошо, плюс 15. Я вас поздравляю. Вот Фавидин пишет, Воронеж минус 11. Хорошего эфира. Вам тоже. Вам тоже. Новороссийск плюс 1. Кишинев в ожидании, у нас солнце минус 5. Сумы здесь. Ну и колодец Якова, у них вообще все хорошо. У них плюс 22 и никаких проблем, наверное, не существует. Ну, есть проблемы небольшие, да, связанные с файлами Эпштейна, но тем не менее. С чего бы я хотел начать? Я хотел бы начать с истории, которая называется «Новости из украинского региона». Россияне атаковали железную дорогу на Черниговщине и Сумщине. Они продолжают бить по коммуникациям. Ну, коммуникации и энергоснабжение. Черниговщина и Сумщина. Значит, вражеский БПЛА поразил локомотив, который должен был присоединиться к пассажирскому поезду. Беспилотник попал в служебный автомобиль. Один рабочий получил ранение, был доставлен в больницу с осколочными травмами. Поражен дизель-поезд. Восстановительные работы. Ну, в общем, короче говоря, не то так это. Крыса дает команды, и крысята исполняют. «Нафтогаз» сообщает, что враг продолжает атаковать нефтегазовые объекты на Полтавщине и Сумщине. Россияне продвинулись в нескольких местах на Харьковщине и Донеччине. Сегодня я видел несколько сообщений по поводу того, что увеличилось количество атак. В ответ Генштаб сообщает украинский. ВСУ поразили пункт управления, склад боеприпасов и уничтожили партию дронов россиян. Значит, Deep State сообщает. Оккупанты стягивают силы в Покровске и пытаются заблокировать Мирноград. Ну, наше военное руководство это знает и, по всей видимости, будут приняты правильные решения. Более 1400 многоквартирных домов Киева остаются без отопления. То есть восстанавливают, они ударяют и все. Это сообщил Зеленский. Ну, даже заходить не буду, потому что я не знаю, что с такими людьми делать. Я вот вам два примера приведу. Один пример такой. Брендовая одежда, люксовое авто, вояжи по миру. Майор ДШВ наварил миллионы на поставках гнилых продуктов в ВСУ. Ну вот, что с таким человеком делать? Ну, я понимаю, расстрелять, повесить за яйца, я это все понимаю. Ну, просто это удивительно, понимаете? Это удивительно. Вот я хочу вам сказать, что меня поразил вот этот заголовок, и еще даже не заголовок, а изложенная история. Значит, то ли вчера, то ли сегодня утром поймали парня. Молодой парень, ну не говорится где там, в Киеве где-то, Киев. Значит, поймали парня. Что делал этот парень? Парень работал в банке. Просто работал банковским рабочим. Служащим. И параллельно этот замечательный человек был наводчиком российской армии. Ну, мы с вами представляем себе, мы же, так сказать, не являемся наводчиками, да, единственное, мы иногда наводим там, кот наводит нас на котлеты, а мы наводим кота на котлеты в холодильнике. Вот это вот вся наша работа наводчиками. Значит, что мы представляем себе? Что стоит какой-то парень у окна, который говорит правее, правее, левее, левее, ничего подобного. Это целая история. Значит, они его поймали, они все доказательства и так далее. Но вот они выложили поразительную, замечательную историю его переписки. Это мне страшно понравилось. Значит, первая страница. Ему пишут. «Привет, как сам? Последнее время наши плотно работают. У тебя все окей?» То есть про него беспокоятся. Значит, он не отвечает. Они вопросительный знак ему шлют. Он, значит, пишет ему. «Еще раз приветствую. Подскажи, пожалуйста, у тебя будет возможность подсветить один объект? По нашей информации в... Та-та-та-та, зачеркнуто, это служба безопасности. До конца недели будут военные та-та-та-та-та. Можешь туда, и вот дальше такая фраза, заскочить вечерком, осмотреться, есть ли транспорт, и если будет возможность, зайди вовнутрь, кофейку попить там, может получится срисовать по форме кто». Наши в ближайшее время собираются отработать по Киеву плотно. Будь аккуратнее. Видите, пишут они ему. Он отвечает. «Привет, я немного закрутился. Прости, что не отвечал. Сегодня, да, отработали по Киеву плотно. Дальше он говорит. Приветствую, этот наш наводчик. Когда вечером был налет герани, с этого района было пару выходов. С этого района было пару выходов. Ну, в смысле, сбивали. Дальше зачеркнуто. Дальше он пишет. Может, это оно, а может, цель была другая. Сегодня какая-то техника поехала. Чуть позже время и координаты дам тебе. Похоже, были зачеркнуто. Но под навесом было, может, что-то и поинтереснее было даже. Тот ему пишет, русский, дай на карте и время еще. Ну и так далее. Понимаете, каждый из нас, в принципе, даже если миллионер, нуждается еще в одном миллионе. А Илон Маск, наверное, хотел бы еще один триллион. Но я не понимаю Иуд. Понимаете? Вот мне непонятно, как этот парень... Ну, хорошо, он же не русский, он украинец. Понимаете? Знает, наверное, украинский. Ведь он это делает явно за деньги. Но от его наводки погибнут реальные люди. А вы знаете, теория там, двух рукопожатий, есть теория пяти рукопожатий, семи рукопожатий. Мы все знакомы. И вот этот человек, он убийца похуже русских убийц. Они так за него беспокоятся, они ему, наверное, деньги на карточку пересылают. Вот я вам хочу сказать, знаете, вот как я часто говорю фразу «умный-умный, а дурак». Вот я в этом смысле «умный-умный, а дурак». Я не понимаю таких людей. Я не понимаю. Хотя они описаны в виде Иуды, 30 серебряников. Я все это понимаю, но... Если бы ты просто там что-то такое предал или украл, или... И на это я понимаю, заработал деньги. Но ты зарабатываешь деньги на крови твоих согорожан. Ну вот Наташа пишет. Нет. Инна, могут и без денег, есть такая ненависть ко всему украинскому. Я бы так делала, если бы в оккупации осталась. Понимаете, в чем дело? Вот еще раз, чтобы вы поняли, что мне здесь непонятно. Вот если бы я стоял рядом с ним, я бы ему сказал: слушай, знаешь, какая проблема? Ты почему это делаешь? Он, например, отвечает, как вы говорите. Потому что я ненавижу Украину и все украинское. Я говорю: а у тебя кошки и собаки дома есть? Он говорит: котик есть. Ты его любишь? Да, люблю. Родителей люблю. Люблю. Я говорю: хорошо. Но вот представь себе, что дрон по твоей наводке, его сбивают, и он падает на жилой дом. Гибнет 19 человек. Ты понимаешь, что среди них есть люди, которые так же, как ты, ненавидят Украину и все украинское. Ну, вот такие, как ты. Вот ты ненавидишь, и они ненавидят. А ты взял их и убил. Он: ну, понимаешь, и все. И на этом разговор будет закончен. Понимаете, в чем дело? Вот Павел Рудницкий, потому что нет законов военного времени, значит, потом эту сволоту обменять. Не надо, ему грозит пожизненное заключение. И я вас уверяю, если Украина будет существовать, а в этом нет никаких сомнений, судя по событиям, которые мы видим вокруг, он отсидит всю оставшуюся жизнь. Вот оно того стоило? По деньгам? Наверное, не стоило. А по смыслу? Ну, уедь в Россию, ну, выйди куда-то там, в Турцию, в какую-нибудь, оттуда в Россию, они тебе все сделают, только не будь убийцей. Нет, нет. Совместим приятное с полезным. И деньги заработаем, и кроме того, это ж легкая работа. Зайди, видите, они ему пишут, зайди, кофейку там попей, кофейку, блядь. Кофеечку, чашечку. Мы тебе компенсируем деньги. В общем, вы понимаете, в чем дело. Это загадочная история. И я не знаю, я вам скажу, я не знаю, честно говоря, вот эта история Христа и история Иуды, и 30 серебряников, это абсолютно гениально. Если бы, ну то есть, если Иисус был, ну вы знаете, я агностик, поэтому не лезу в религию, если Иисус был и действительно Иуда его предал, то это понятно, это реальная история. Но если это литературное произведение, Иуда придуман, то тот, кто его придумал, это самый великий писатель в истории человечества. Вот как 10 заповедей, в которых сконцентрированы все правила нашей жизни. Понимаете? Поэтому можно говорить, что Бог есть, Бог нет, Иисус был, Иисуса не было, но старый Ветхий Завет и Новый Завет почитать надо. Понимаете? Это написано до вас. И это будет после вас, и после меня, и после многих-многих поколений. Ларри спрашивает, его взяли? Конечно, взяли. От как узнали? Долго за ним следили. Он переписывался, судя по лейбочкам, это был Вайбер. Было течение, что Иуда просто вынужден был выполнить предназначение ради Христа. Да не в этом смысл. Смысл в акте предательства. Ну, Всем нам приходится чего-то такое где-то химичить на протяжении нашей жизни. Но это называется обман, манипуляция. Но предательство, ну, не знаю. При этом, как вы понимаете, все мы не святые, а я особен. И вот еще вам немножко предательства в вашу копилочку. Пишет Кристина Наумова. Письмо Путину. Фрагмент. Дорогой Владимир Владимирович, счастливо, что у вас и моего сыночка, царство ему небесное, день рождения в один день. Это она его поздравляет. Это прямо знак свыше. Сынок мой погиб на спецоперации героем. И сейчас шлет вам с облачка свое благословение. Я знаю это точно. Он мне снится каждую ночь, будто и не расставались. И выплату мы получили гробовую. Все по-людски. Здоровья вам и долгих лет жизни. Самый лучший президент в мире. Я отдал родине сына, а вы свою жизнь. Как вам? Дорогой Владимир Владимирович, счастливо, что у вас и моего сыночка, царство ему небесное, день рождения в один день. Это прямо знак свыше. Сынок мой погиб на... Она пишет. Сынок. Несучая тварь, которая бросила мать, который бросил мать, пошел за бабками, а теперь мать будет одна подыхать в доме престарелых через 30 лет. Мой сынок погиб на спецоперации героем и сейчас шлет вам с облачка свое благословение. А почему с облачка? Почему, если его украинцы грохнули, а он был в действующей армии, там, возле украинцев, он чего там делал? Пошел под березку анонировать, он с оружием шел украинцев убивать, и, может, нескольких убил, а может, много убил. Почему обязательно он будет на облачке? Почему не в чане с серой? И сейчас шлет вам с облачка свое благословение. Может, она сошла с ума? Я знаю это точно, он мне снится каждую ночь, будто и не расставались. И выплату мы получили гробовую, внимание, все по-людски. Вы понимаете, насколько важен текстуальный анализ? Все по-людски. Она получила черный мешок с его... отрубленными руками-ногами бомбой. И гробовые. Гробовые. Все по-людски. Нет, Фавидин, это не троллинг. Здоровья вам и долгих лет жизни, самый лучший президент в мире. Я отдала родине сына, а вы свою жизнь. Я себе представляю, как хохочет эта крыса. Свою жизнь. Да сдохни ты, тварь, говорит он. Выкиньте это на помойку. Я чтоб свою жизнь отдал этим червям. Вы понимаете, какая бездна ужаса в этом тексте? Нет, я понимаю. Душечка пишет, вот как раз читала, что в тоталитарных государствах люди чувствуют себя счастливее, ведь у них нет конфликта выбора, люди живут, как разрешают, и считают это нормой и счастьем. Я ничего не говорю, я понимаю, что в нормальном государстве эта женщина такого бы не писала. Понимаете? По всей видимости, ну, крыша поехала. Вот она сына видит, он с президентом там. Видите, когда два раза почитаешь, я часто вам читаю тексты два раза. Ой, боже мой, Индия, Индия. В индийском Гуджарате накрыли фабрику, которая изготовляла и продавала молоко и молочные продукты. Ну, при любви и почитании индийцев коров ничего в этом удивительного нет. Ну, молоко, молочные продукты, молоко, ну, дешевле. Может, там они налог не платили? Нет. Молоко и молочные продукты были сделаны из смеси сухого молока, пальмового и соевого масла, каустической соды, стирального порошка и аммиачных удобрений. Фабрика занималась этим 5 лет. Нет, ну, была такая поговорка, значит, химия, химия, дальше я читать не буду, все мальчики знают, в школе была такая поговорка. Смесь сухого молока, пальмового и соевого масла, каустической соды, стирального порошка и аммиачных удобрений. Катя никогда не помнит, когда у меня эфир. Нет, Василий Танцюра, это как в СССР. Нет. В СССР каустическую соду, стиральный порошок и аммиачных удобрений. Удобрения были, стирального порошка не было. Я помню советский стиральный порошок, который по цвету был как грязное белье и также стирал. Михаил Крутихин, которого мы с вами почитаем и любим, и как специалиста, и как спокойного, разумного. Да, Петр Клипа, да, да, вспомнил. Петр Клипа вспомнил. А молодой, а вспомнил стишок. Он же живет в Норвегии. В Норвегии, там, в регионе Норвегии. Смешно. Через госуслуги пришло постановление об ограничении моего выезда из Российской Федерации. Ни шагу за пределы зоны. Это судебные приставы не могут набрать на моем пенсионном счете денег за штрафы. Имеют право изымать вроде бы до 50% пенсии по приговорам суда за неправильное поведение иноагента. И теперь я в долгу перед приставами на сумму чуть больше 50 тысяч рублей. Вот это мне очень нравится выражение «контора пишет». Контора пишет. Я хочу вам показать вот эту фотографию. Это Киев. Это специальные службы сварили бограч. Знаете, что такое бограч? Это такая замечательная штука. меня Виктор Уколов Бограчем кормил, и вообще на... И вообще на Западной Украине вот Бограч – это вот как обязательная вещь. Пишет Игорь Померанцев. Игорь Померанцев – это блистательный, абсолютно проработавший долгие-долгие года на Радио Свобода в русской службе. Он вел про литературу, он вел про поэзию. Величайший знаток вина. Я его, наверное, приглашу для того, чтобы он рассказал о вине. Ну, только не называя марок и так далее, просто такая вот. Вот. Ну, потрясающе. Вот Евгений Алексеевич Киселев, тонкий знаток вина. Да, это типа борща. Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь выложите рецепт. Хотя бы не рецепт, а просто... Состав Бограча. Это вещь, которая первая, вторая, и третья, и четвертая, и пятая. И он пишет про своего сына. У него замечательный сын Питер. У него блистательное британское образование. И он снует между Британией и Киевом. И он рассказывает, пишет статьи и так далее. Недавно мы с ним разговаривали. И Игорь Померанцев пишет про сына. Фаридин пишет, загуглил, слюни потекли. Так, послушай, Фаридин, выложи состав, не способ приготовления, а просто ингредиенты. Питер, сын, третий день в Киеве, район Троещина. На раздаче супа гуляша, бограча, пряный аромат копченостей и паприки. Когда-то бограч готовили венгерские пастухи в котелке на костре. В очереди киевляне, лишенные электричества и тепла. Питер в ушанке. Вот Питер, вот, посмотрите, вот он тоже занимается раздачей. И я вам хочу сказать... что, ну да-да, Вася с бомбосклада, бограч – это вообще-то венгерское блюдо. Мы, помните, я ехал с Катей и с Йонатаном, мы ехали через Румынию, я там еще прямые эфиры делал, через Румынию и через Венгрию. Вот там бограч мы ели. Вот, мясо и сало. Говядина, свиная лопатка, копченая грудинка, овощи, много лука, морковка, картошка, сладкий болгарский перец и помидоры. Финальный штрих по традиции в готовый бограч. И вот она не... А, и еще стаканчик глинтвейна, было бы в самый раз. Но вот что-то она еще пишет, Сигита, что туда... Значит, вот и фавидин, чеснок, зубчики, перец остро-зеленый, лепестки перца чили. В общем, короче говоря, это такое, вот понимаете, у меня дома, когда я сам готовлю, любое блюдо можно назвать бограчем. Потому что все, что у меня есть, в большей или меньшей степени, я делаю вот такое вот, чтобы оно было и первое, и второе, и третье. А почему никто мне не напоминает про таблетки? Вот, Сигита продолжает. В готовый бограч на, в готовый бограч на несколько секунд опускают горящее бревнышко из костра. Для настоящего охотничьего аромата. Кстати, я вам хочу сказать, вы знаете, что я интересуюсь любой кухонной техникой. Сейчас. Вы знаете, сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. Значит, вы знаете, что есть такая фирма, которая с нуля раскрутилась до просто невозможность, и я восхищен этими ребятами, потому что они выпускают абсолютно все, правда, они сейчас выпустили кофемашину, крайне неудачную, но дело здесь не в этом. Фирма, вы знаете, носит странное название «Ниндзя». Она завоевала весь мир. Она, это вот такой американский стиль, как KitchenAid, знаете, все такое мощное такое, ну и так далее, и так далее. И они выпустили замечательный, как бы помесь гриля с вентилятором вверху, такой гриль, который можно и так, и так, и так, и так. И когда я зашел в магазин, я посмотрел на коробку, а там написано «барбекю», «барбекю» и немецкий текст. Ну, я немецкого не знаю. Потом зашел с другой стороны, там английский текст. И написано «добавь в готовку запах настоящего костра». Ну, это, конечно, нечто. То есть, представьте себе, ну, как аэрогриль, только он и аэрогриль, и, ну, там все на свете, вот все на свете. Вы можете его разложить и так, и с вентилятором, и просто оттенов и так далее. Но там есть один секрет. Ты покупаешь бутылочку, это многие делают, но они сделали это как бы для домашнего использования. И там экстракт вот хвои, значит, вот знаете, вот как именно когда ты на костре готовишь, каким-то удивительным образом замешивается в блюдо вот этот запах костра. Значит, как это сделано? Ты там наливаешь буквально две капли. В определенный момент, когда оно готово там где-то, не знаю, там за 8 минут и так далее, эта штука начинает работать. И ты достаешь шашлык, как будто с костра. Ну, просто, я не знаю, это ребята и делают все. Нет, есть паприка с запаха копчения. Вот есть, например, у меня копченая соль дома. Копченая соль. Посыпал, и она... Да, типа жидкий дым, да. Только там чуть-чуть иначе. Там несколько свое, вот такое вот, прямо вот этой фирмы. Ну, ладно, в общем, ребята, я об этом... Что интересно, вот эта фотография, и телефон выключился, эта фотография, там нет лишних людей, там нет поберушек, понимаете? И вот можно тысячу раз Зеленскому гнобить Кличка, но Кличко сделал все, для, все возможное для того, чтобы... люди в этой жуткой ситуации чувствовали себя хоть как-то. Не по-домашнему, как та тетка говорила. Здесь так хорошо, а по-домашнему не хочу уезжать. Уехала нахрен. На прямой линии, когда Путин произносит на прямой линии свои тексты, то вперед сажают людей, которых можно показывать. Ну, во-первых, это должны быть настоящие арийцы. Во-вторых, чтобы сказать, о, ведущий там, а вот, вот, вот этот вот, и должно быть не какой-то там, понимаете, носатый еврей или какой-то там армянин или грузин с бородой и так далее. Нет, должно быть открытое лицо, прекрасное, человек, который символизирует Россию. И вот такой человек есть. Посмотрите, как он слушает выступление Путина. Посмотрите, какое прекрасное лицо, русский, до пятого колена. Вот еще одна его фотография. А вот Путин говорит, жизнь будет с каждым днем все лучше. И он, Охереть, лучшее! Эта фотография обошла всех и все. Чья же это фотография? Российский конькобежец Иван Скобрев, ставший мемом после прямой линии с Путиным, оказывается, в 2016 году эмигрировал в США. Иван, на это обратили внимание журналисты Андрей Захаров и Илья Шипелин. Иван Скобрев так ответственно и восторженно слушал Путина на прямой линии 16 года, что стал одним из мемов того года. Потом он уверял журналистам, что этот экстаз не был связан с какими-то препаратами. Тогда же он защитил диссертацию в пограничной академии ФСБ на тему «Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции». Описал ее в военном университете Министерства обороны. А вчера на стриме с Захаровым обнаружили, что несколько лет назад Скобрев эмигрировал в Америку, теперь работает там хоккейным тренером у детей. В Россию приезжает только изредка на телесъемки и говорит: связь с Россией ценим, но сейчас живем за океаном. Ну, естественно, он ФСБшник. Надеюсь, на него тщательно обратят внимание. А то вот так вот он спортсмен, защищал туда-сюда. Да ладно вам, ребята. Джеффри Эпштейн. Ну, вы знаете, вот это вот все, значит, боже, пишет Ирена Руско. В СССР стиральный порошок в молоко добавляли, чтобы не скисло, когда не работали охладители, поломка или отключение электричества. Послушайте меня, ну, а желудки наши рассчитаны на стиральный порошок? Или это так, так сказать, придумано, что мы вот как кошечки и собачки, что мы гвозди перевариваем? Леонид Швец пишет, вы знаете, там все это разбухает, становится ярче. Джеффри Эпштейн в 2018 году заказал 6 55-галлонных бочек, это тонна 200 литров, серной кислоты промышленного качества для доставки на свой остров, пишет британское бюро International Business Times. В документе из файлов Эпштейна, материалов его уголовного дела, от 6 декабря 2018 года был запрос на оплату 5000 долларов за эту поставку. В статье отмечается, что Эпштейн договорился о доставке серной кислоты именно в тот день, когда ФБР начало расследование по делу о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Вот я это читаю и думаю, и сколько же он человек растворил в этой серной кислоте. Ну а какая мысль может прийти? Понимаете? И вот этой лабудой нас с вами будут кормить еще долгое-долгое время. Это ж там можно растворить всех гостей. Зима. Магазин «Зима». Ну, «Зима» магазина. Кир Стармер оказался в центре внутрипартийного кризиса после ухода своего ближайшего советника Моргана Максуини. Тот подал в отставку, взяв на себя ответственность за назначение Питера Мандельсона послом США, вызвавшие скандалы за его связи с Джеффри Эпштейном. Однако в лейбористской партии считают, что этим проблему не решите, что главный вопрос по-прежнему, простите, адресован самому Стармеру. Дальше. Принц и принцесса Уэльские впервые публично высказались о скандале вокруг связи бывшего принца Уэндрю с Джеффри Эпштейном. Они отметили, что глубоко обеспокоены происходящим. Давление идет сильное на королевскую семью. Более 300 тысяч детей, уже живущих в Великобритании, могут столкнуться с ожиданием постоянного вида на жительство до 10 лет. Речь идет не о гражданстве, а о статусе, как бы ожидания. Тут длинное название по-английски. Он позволяет жить, работать и учиться в стране без ограничений. Значит, растянуться, получение гражданства может растянуться и надолго оставить их в неопределенности. Но это как грин-карта. Мир же очень лоялен. Вот видите, у меня британская патриотическая кружка. Катя мне что ли подарила? А, да, Лондон. Внутри написано Лондон. Вот я вам сейчас фотку покажу. Значит, я вам покажу первую фотку. Вот, первая фотка, посмотрите. Это футболист. Прямо во время футбольного матча вышел его бойфренд, и он, привстав на колено, предложил ему руку и сердце. В присутствии десятков тысяч болельщиков. Зал был... Вот этот же парень, побитый весь, с синяком под глазом. Что произошло? Пишет Ренат Давлетгильдеев. Помните, неделю назад я написал про немецкого футбола... А, он судья. Футбольный судья, который сделал предложение своему партнеру прямо на поле заполненного до отказа 50-тысячного стадиона в Кёльне перед матчем Бундеслиги. После того поста я несколько дней подряд только и делал, что чистил под ним комментарии неизвестных подписчиков, поражаясь запредельному уровню даже не пещерной гомофобии, а какой-то звериной злости. Некоторые обходились без пожеланий гореть в аду и просто искрометно шутили про то, что быть геем давно не модно, позавчерашка, общее место, все права давно распиханы по карманам, подайте ко мне небинарных палестинцев из Газы. Так вот, все эти дни Паскаль Кайзер получал угрозы. На правых форумах публиковали его домашний адрес, фотографии с призывами отомстить за то, что осквернил собой и своим поступком спорт нормальных мужчин. Паскаль обращался в полицию, но те неизменно заверяли, что никакой опасности нет. На Паскаля напали во дворе его собственного дома в минувшие выходные, в ночь субботы на воскресенье. Явно караулили, поджидали у подъезда, напали втроем, ведь настоящие мужчины иначе не поступают, не правда ли? Замечательная. Ирина пишет: Матвей Юрьевич, вы, к сожалению, ошиблись. Это не заслуга Кличка. Кухня, на которой собирала Наталья Мосейчук, помогали Троещине и бизнес, который помог продуктами. Ирина, я прошу прощения, я признаю, значит, вот сказал неправильно. Это Наталья Мосейчук, огромная ей благодарность и так далее. Но это не умаляет достоинства Кличка. Просто говорю, не умаляет, никак. Я большой сторонник Кличка, я его знаю лично, я знаю, что этот человек делает для города. И вот знаете, вот это... такая, ну как сказать, такое «не читал, но осуждаю», это присуще, по-моему, всем нациям. Вот это такая иррациональная злоба, вот как после, в отношении этого Паскаля. И вот другая история, о которой пишет Леонид Бахтин, это уже про жену Трампа. Красивая, умная, знает 6 языков, всегда была скромной, не пила, не курила, компании не заводила, малоразговорчивая, но приветливая и доброжелательная. Те, кто у них работали в доме, говорят, что более доброго и хорошего отношения к людям они не встречали. Но они разводят всякие сплетни, что она плюет на все и одевается с таким потрясающим вкусом, как никто в мире. Его по-прежнему поливают помоями, а он жалеет людей и ненавидит войну. Наверное, он тоже плюет, зная, что с ним войн нигде не было и что он лидер. Но тем, кто валяется в грязи оскорблений, это никогда не понять. От своего бабла, которое к ним капает, они не откажутся любой ценой, но это только пока. Придется им переходить на другой корм, правда, низость их все равно не станет меньше. Вы ведь знаете, что дворянин кучера на дуэль не вызывает. Да. Ну, не знаю, есть люди, которые на Трампе зарабатывают, вот есть такое, биографы. Это такой особый жанр в бывшем Советском Союзе, он не очень развит, а на Западе он активно распространен. О любом человеке хотя бы вы можете прочитать книгу. Биограф. При этом я хочу вам сказать, что он часто вообще не общается с предметом, с человеком, о котором он пишет. Биограф Трампа Майкл Вольф подтвердил, что Трамп солгал, когда обвинил некоего сотрудника в том, что тот опубликовал пост российского видео, на котором супруги Обамы представлены в образе обезьян. Вольф сообщил, что люди в Белом доме Трампа сказали ему в тот вечер, что Трамп перестал принимать лекарства. Люди сказали, что, вероятно, произошло что-то, что подтолкнуло его к краю. Это еще один термин, который они используют, когда он заходит дальше, чем они ожидали. Вчера вечером он окончательно сошел с ума. Их точка зрения была таковой. Ну да. А, это очень интересная история, которая удивительным образом имеет продолжение. Вы знаете, что Федоров добился от Маска, чтобы заблокировали Старлинки, которые на территории Российской Федерации. То есть они работают, но они не соединяются с, ну, заблокированными. Короче говоря, вдруг как бы стали какие-то странные попадания дронов. То в один окоп, то во второй окоп украинских дронов. И вот отчаянный крик. Внимание всем срочно, в срочном порядке выключить из питания и убрать с открытого неба все спутниковые станции Starlink. Идет сбор позиционирования неактивных устройств. Ой, как я это люблю, ребята. Как я это люблю. Киев за 3 дня. Мы только, как этот, крысеныш Соловьев. Мы только вот так веком моргнем, веком, веком. Жопой он моргает уже пятый год, верещит, и все ничего. Смешно. Вы, наверное, знаете такую... Я скажу так, я никогда не был фанатом мотоциклов, потому что я такой, я боязливый человек, я не такой, знаете, вот рубашка на груди, даже в юности. Но знаю люди, это не вот эти вот бородатые, знаете, которые ездят на этих мотоциклах невероятных. Я в Америке пару раз видел, когда они съезжались. И это их фестивали. Они очень мирные люди. Это у них фан. У кого будет вычурней мотоцикл, у кого просто... Нет. Ирена, Ирена пишет, я не одобряю, просто вы сказали, что в СССР такого не было. Я точно знаю, что порошок добавляли. Мой отец работал механиком в коровьем комплексе. 2000 коров. Ирина, солнце мое. Так я не осуждаю ничего. Я просто, ну, я могу что-то не знать. Я не знал, что в Советском Союзе добавляли. И я просто не понимаю, как они могли такое делать. Ну, на что? Желудок предназначен для стирального порошка? Ну, странно. Да, Фавидин говорит, что страшно, но как круто байкеры выглядят. Нет, ну, да. Но я почему-то... Ну, у меня был велосипед, я там в велосипедном кружке занимался. Ну, не кружке, а вот спортом на улице Фрунзе. Там стадион, «Спартак», по-моему, называется. И там была велосипедная секция. Я, ну, не получилось, как-то замотался. Но суть не в этом. Суть в том, что среди... этих всех мотоциклов, там потрясающие, ну, все фирмы, BMW выпускает мотоциклы, выпускает Yamaha потрясающие мотоциклы. Вообще Yamaha все на свете выпускает, вон у меня усилитель Yamaha стоит, потрясающий. Недорогой, просто дает хороший звук. И, но есть одна фирма, она не на виду, японская. Она в основном выпускает мотоциклы, и она выпускает мотоциклы и невероятные моторы для моторных лодок. Они просто есть маленькие, а есть такой величины в пол лодки. Ну, специализированная фирма. Кавасаки. Вот такая. Я про нее ничего не знаю, потому что ни того, ни другого у меня нет. И вот Кавасаки объявила неожиданно следующее. Кавасаки работает над лошадью-роботом. Вот посмотрите, пожалуйста, как это должно выглядеть. Ну, это проект. Может быть, это как-то будет выглядеть иначе. Лошадь-робот. Но что интересно, на водородном двигателе хочет закончить в 2030 году. Выпуск массовый Планируется к 2050 году, но я думаю, что будет это все быстрее. Интересно, да, робоконь. Да, Фавидин, мир Дикого Запада не за горами. Понимаете, ну к этому идет. Ну, будут пони, робота-пони и так далее. Папа, купи мне пони, вот тебе пони, там 500 километров на... Но тут что важно, на водородном двигателе. Очень интересно. И они, видите как, они вообще робототехника, вот удачные, они все-таки больше похожи на людей. То есть их не стараются делать какими-то, ну, такими, знаете, от чего шарахаешься. Все-таки да, профи пишет, ни света, ни тепла. И дальше она пишет, это украинское такое выражение, «ща то е добро». Ну, то есть, сейчас и это хорошо. Сейчас и это. Это полностью звучит «ни светло, ни тепла, ща то е добро». Да. Вы абсолютно правы. Что можно сказать? Але щораз піймають і хвіст відірвуть. Ви ж знаєте. А щоб вам тепліше було на серце, приходьте до мене і у денний ефір, і у вечірній ефір. Я тут з вами. Буду піднімати настрій. Дем'ян Кудрявцев, чоловік сложної біографії. Он в то же время пишет стихи. Он пишет стихи очень разные. И знаете, вот когда я читаю стихотворение вам, то надо поймать то, что будет не просто там про него, про его друзей или просто про жизнь, а то, что имеет отношение к нам с вами. Вот ко мне, к вам. И он написал, ну вы знаете, «Белеет парус одинокий». Он написал такой, как сузился мир. Действительно, про нас написано. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Это же про нас. И он вот что написал. Белеет парус. Неглубокий залив темнеет за кормой. И я, не выучив уроки, вновь перечитываю мой. За жизнь он не такой уж крупный и не такой уж капитал. А где родился запах трупный и искореженный металл. Вот это список Казановы, а это Коза Ностры шрам. Я подмастерьем был хреновым, зато великим мастерам. Какое замечательное выражение. Я подмастерьем был хреновым, зато великим мастерам. Да, я тоже. Вот свет неяркий по утрам, вот тишина по побережью. Вот плющ, разросшийся над брешью, в стене, невидимой ветрам. Теперь вообще немного надо. Размер убежища, квартал. Заходит лайнер на глиссаду, собака метит пьедестал. Белеет парус, зреет солод, природа старится в окне. А там, где я родился, холод. Огромный мир лежит расколот, в котором нету места мне. Это потрясающе. В гостях у Кафки пишет. В России начали штрафовать за лайки под видео и на агентов на YouTube. Так первый штраф 30 тысяч рублей получил житель Мурманской области за 139 лайков на роликах иноагентов. Суд признал это дискредитацией, ну чего-то там дискредитация, это написала Верстка. Мои дорогие, я все прекрасно понимаю и не настаиваю на том, чтобы вы ставили лайки, если вы боитесь. А бояться еще. Поэтому, кто боится... Ну вот здесь пишут, подтверждения нигде нет. Я не знаю, как им ловить этих людей. Посмотрим. Значит, хорошее стихотворение, очень. А ведь сегодня понедельник, а это значит, что в 21 час мы встретимся с вами снова. И это, поверьте мне, очень хорошо.